слушаете «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Зоя Борисовна Томашевская рассказывает. «Родители поддерживали в нас доброе отношение к Николаю Алексеевичу Заболоцкому, когда его забрали. Когда это случилось, и была опасность, что заберут Екатерину Васильевну, а останутся шестилетний Никита и годовалая Наташа, и их заберут в дом детей врагов народа, тогда Евгений Шварц и мои родители разделили заботу о детях». Дочь литературоведа Ирины Медведевой и пушкиниста Бориса Томашевского, Зоя Борисовна – свидетель драматических событий XX века. У ее отца были большие требования к слову «ты». Он обращался так только к двум людям на свете – к Юрию Тынянову и к Роману Юкобсону. Но даже к жене он обращался на «вы». Эвакуации Томашевских из блокадного Ленинграда помогла Анна Ахматова. Улетали на самолете «Дуглас» с минимумом вещей. На руках несли грудного Константина Азадовского, будущего знаменитого филолога. Когда развернули ребенка, оказалось, что несли его все время вверх ногами. Устную историю Зои Томашевской записала Татьяна Вольская. Первый раз в эфире 7 июля 2001 года. Микрофона в Праге Иван Толстой. Сегодняшний выпуск нашей программы полностью посвящен воспоминаниям. Зоя Борисовна Томашевская рассказывает.
Надо сказать, что родители поддерживали в нас добрые отношения к Николаю Алексеевичу Заболоцкому, которого забрали. Ведь когда это случилось, и была опасность, что заберут Екатерину Васильевну, а останутся шестилетний Никита и годовалая Наташа, и их заберут в детский дом для детей врагов народа. Тогда Шварц и мои родители разделили заботы о детях.
Литературоведа Ирины Медведевой и пушкиниста Бориса Томашевского Зоя Борисовна – свидетель драматических событий второй половины XX века. Устную историю записала Татьяна Вольская. Томашевская рассказывает. Передачу подготовила Татьяна Вольская.
В Петербурге в издательстве «Невский диалект» вышла тоненькая книжка. Ее подготовил музей Ахматовой в Фонтанном доме. На ней написано крупно «Петербург Ахматовой», а внизу помельче «Семейные хроники», а дальше еще мельче. Зоя Борисовна Томашевская рассказывает. Я смотрю, как в перевернутый бинокль. Чем мельче, тем интереснее. Не потому, что об Ахматовой известно, кажется, все, а потому, что мне больше нравится читать то, что написано мелким шрифтом. Поэтому речь сегодня пойдет не об Ахматовой. Позже я услышала, что скрывается за надписью «Зоя Борисовна Томашевская рассказывает». Зоя Борисовна рассказывает, это значит, вращается целый космос, парад планет, блестящих ученых, музыкантов, композиторов, писателей. Конец прекрасной эпохи. Но у этого космоса есть центр притяжения, есть фокус, где собираются все лучи. Это семья Томашевских. Ирина Николаевна Томашевская-Медведева и Борис Викторович Томашевский, прославленный ученый, филолог, пушкинист. Томашевский умер в 1957 году. На панихиде в Пушкинском доме другой ученый, Борис Михайлович Эхенбаум, сказал о нем, что Бориса Викторовича все боялись, хотя у него никогда не было никакой другой власти, кроме власти ума. Зоя Борисовна Томашевская рассказывает.
По образованию Борис Викторович был математиком. Причем это далось ему с трудом. Для того, чтобы поступить на математический факультет, недостаточно были те данные, которые у него были по окончании гимназии. И он вынужден был поехать за границу и принял это решение совершенно самостоятельно, против воли своих родителей. Но он поехал в страну, где это было дешевле всего, в Бельгию. потом он как бы в повышение квалификации и, кроме того, уже и встав как-то на ноги, он отправился в Париж, где 2 года учился в Сорбонне. Но это не было ошибкой выбора. Главная его тема была поэтика, стихосложение, одним словом, законы творчества, которыми он и занимался, уже учась в Льеже. Это все, конечно, ему помогло. Но мало того, в дальнейшей его науке, но это спасло его в годы страшных всяких преследований этих формалистов, когда они оказывались просто вышвырнутыми из университетов только потому, что они называются формалистами. Он оказался совершенно свободным. «Не хотите меня в университете? Буду преподавать высшую математику в кораблестроительном институте, в Путейском институте».
Профессор Абрам Акимович Газинпут, специалист в области филологии, театра и музыки.
Борис Викторович Томашевский бесспорно один из самых выдающихся филологов XX века. Крупнейший исследователь творчества Пушкина, Достоевского, Островского, фактически основоположник научной текстологии. Ему удалось расшифровать тексты черновиков, которые никто не мог прочитать, в частности Пушкина, и восстановить ряд совершенно неизвестных доселе строк и строф Пушкина. Знание его фактически они охватывают всю мировую литературу. И русскую литературу, поэзию и роман он рассматривает в контексте мирового процесса. Он ведь был не только историком литературы, но фактически и выдающимся специалистом в сфере теории литературы. И в частности, его книга «Теория литературы», изданная впервые в 20-х годах, сейчас переизданная, выдержавшая несколько изданий, это подлинная классика. Хотя на тему теории литературы написаны десятки, чтобы не сказать сотни томов, работа Бориса Викторовича и сейчас остается выдающимся явлением. Я продавал книги. У меня был выбор – либо кусок хлеба, но продажа книги. Но книги Бориса Викторовича я продать не мог.
Зоя Борисовна, наверное, ваша семья чем-то отличалась от остальных семей?
Всю жизнь я слышала, лжи не должно быть ни дома, ни за порогом. Было правило, которое делало это возможным и реальным. Никогда ничто, что говорится и делается дома, не может быть темой беседы с приятелями. И это делало возможным, что родители нам никогда не говорили, что бы они ни говорили в нашем присутствии, никогда я не слышала, никому не говорите. Такого не было. Во-первых, мы наблюдали поведение своих родителей, которые так же, как и все в доме, не ложились спать раньше. Также у нас были нижние форточки, и они всегда были открыты, чтобы знать, к какому подъезду подъехала машина. Подъезжали только ночью. Потом форточки закрывались, приоткрывались двери и слушали, на каком этаже.
Забирали какого-то знакомого, к которому вы хорошо относились. Такое ведь случалось. Как родители выходили из этого положения, чтобы объяснить вам эту ситуацию?
Жизнь в этом доме, в этой надстройке, была совершенно особенной поначалу, собственно, до войны. Было некое дружество между всеми, кто здесь жил. Евгений Львович Шварц, конечно, мы его помним, навсегда запомнили, потому что он обожал собирать ребят, устраивать какие-то игры, в Рождество устраивать колядки, хождение по квартирам. Рядом жил Кибрик, который рисовал какие-то картинки, дарил. Очень был славный, симпатичный, приветливый. Внизу был роскошный Стенич в 4-м этаже, на котором можно было смотреть, как на картину, там, не знаю, на портрет Шаляпина. Он ходил почти в шаляпинской шапке и нараспашку шуба на бобровом подкладе с тросточкой. То есть являл собой такое зрелище, что оторвать глаз было нельзя. И когда вдруг такой человек, как он, или как Кибрик, или добродушный Корнилов, веселый пьянчушка, исчезал, то трудно было детям объяснить, что это враг народа. Такой славный человек, такой добрый. И надо сказать, что родители нам не перечили и поддерживали в нас это доброе к ним отношение, к этим людям. И мы продолжали относиться к Николаю Алексеевичу Заболоцкому, которого забрали. Ведь когда это случилось, и была опасность, что заберут Катерину Васильевну, а останутся 5-летний или 6-летний Никита и годовалая Наташа, и их заберут в непростой детский дом, а именно детский дом такой существовал для детей врагов народа. На Стремянной был такой. И тогда Шварц и мои родители разделили заботы о детях.
То есть ваша семья многим помогала в эти страшные годы?
Да, конечно, помогала. Но это не значит, что там богатыми мои родители никогда не были. Но неукоснительную заботу о том, что Анна Андреевна должна что-то есть, о том, что Никита должен иметь какие-то учебники или там еще кто-то что-то необходимо, получить что-то, что ему необходимо. Это, конечно, было. И было, опять-таки, неукоснительно по отношению ко всем друзьям.
Когда-то Томашевский помог и отцу Якова Аркадьевича Городина с редактора журнала «Звезда».
Отец был гораздо его моложе, но он занимался пушкиноведением. В 1939 году вышла первая книга о пушкинском заповеднике, вот она принадлежала отцу, и Борис Викторович его очень ценил, как вот такого младшего коллегу. В 1945 году отца, участника обороны Ленинграда, в 48 часов выслали из города, без объяснения причин. То есть его вызвали и предложили ему исчезнуть из Ленинграда. Куда-то надо было деваться, и отец пошел в Пушкинский дом к Борису Викторовичу, и тот сразу же предложил ему место в Пушкинском заповеднике заместителем директора по научной части. Вот надо сказать, что Борис Викторович был человеком замечательного этического закваса. И я просто знаю, мне однажды пришлось видеть его тоже, я был достаточно случайно в Пушкинском доме с отцом, там как раз шел такой разгром Пушкинского дома, и видно было, как мучительно то, что происходит вокруг, как мучительно переживает это Томашевский.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Зоя Борисовна Томашевская рассказывает. Передачу подготовила Татьяна Вольцкая.
В семье Томашевских сохранился уклад, о котором мы знаем разве что из классической литературы.
Моя мама Ирина Николаевна Томашевская была историком, филологом, была женщиной тоже в своем роде необыкновенной. Она обладала совершенно фантастической волей, фантастической силой. И, в общем, конечно, была главной в доме. Она возглавляла дом. Но она была очень умна и очень нравственна. И поэтому при всей силе своих властных таких чувств она всегда говорила: «Папа сказал, папа решил, папа не позволил». И даже в тех случаях, когда мы, став постарше, иногда обращались к папе с апелляцией, что «почему ты не разрешил?» Папа говорил: «Нет, пожалуйста». И тогда мама никогда не спорила с ним, а всегда говорила: «Я вас неправильно поняла».
Они с папой были на «вы»?
Да, они были на «вы». Я знала многие семьи, где люди были на «вы». Рихтеры были на «вы». И, кроме того, у папы вообще, к слову «ты», были большие очень требования. Он, ну, исключая детей, естественно, было два человека, которым он говорил «ты». Это был Юрий Николаевич Тынянов и Роман Якобсон. Надо сказать, жизнь детей была отделена от жизни взрослых. Нам даже не разрешали сидеть за столом, когда приходили гости. Мне было это позволено в 16 лет. На всю жизнь помню, что гостем был Юрий Николаевич Тынянов. А брат мой плакал в своей комнате, потому что ему еще было 14 с половиной. Я всегда очень любила папе задавать всякие вопросы. И он удивительным образом объяснял что-то. Я, скажем, восторженно рассказывала о некрасовской поэме «Русские женщины», о подвиге Марии Волконской и так далее. Так как я, конечно, была пушкинистом рядом с папой, меня все интересовало. А он мне говорил: «Ты приходи ко мне на работу, я тебе покажу, в кого был влюблен Пушкин». И он раскладывал передо мной Онегина на страницах, где Пушкин писал Ольгу. Он рисовал кудрявую головку Марии Волконской и ее курносый носик. А там, где он писал Татьяну, он рисовал гордый профиль Екатерины Раевской, о которой он, как известно, сказал: «Дочери Раевского прелесть, старшая, женщина необыкновенная». Ну так в кого Пушкин был влюблен? Опять-таки он предоставлял мне думать.
Абрам Акимович Газинпут.
Поразительно то, что в отличие от многих филологов, поражавших своими гигантскими познаниями, исключительной, феноменальной, из ряда вон выходящей памятью, Борис Викторович выделялся особенно тем, что он не коллекционировал факты, а что факты были в лучшем случае подножья. Я немногих назвал бы литературоведов или искусствоведов, которые бы так глубоко ощущали художественную природу. Когда-то композитор Танеев сказал, что люди, ученые, искусствоведы или музыканты разделяются на две категории. Профессионалы умеют, но не любят. Дилетанты любят, но не умеют. Борис Викторович, в отличие от многих филологов, знал и любил.
Зоя Борисовна тоже говорит о творческом подходе ко всему.
Как таковым пушкинистом он себя не считал и очень не любил, когда его профессию называли пушкинизмом, потому что Пушкин его интересовал именно с точки зрения вот этой науки изучения стиха, стилистики. Недаром главная книжка его жизни «Теория литературы, поэтика» в 1932 году уже вышла шестым изданием, после чего была запрещена как вредная, формалистическая и так далее. Все эти годы, когда книжка была запрещена, она непрерывно издавалась в разных других странах, причем фототипическим способом, то есть по-русски. А в те годы, когда Иосиф Бродский был за границей, и он как-то стеснялся писать, в знак того, что он нас помнит и любит, он присылал очередное русское издание краткого курса литературы Папина. При этом никогда не писал ни фамилии, ни обратного адреса, а просто канал Грибоедова, 9, квартира 130. И мы получали привет от Иосифа. Когда он первый раз в жизни вошел в кабинет Папин, то первые его слова были: «Боже, куда я попал?» А следующая фраза, он увидел Папин портрет, он сказал: «Какое замечательное лицо и какой свободный человек».
Ведущий сотрудник Пушкинского дома Лидия Михайловна Лотман когда-то работала с Томашевским.
Он среди филологов был человеком не совсем обычным. Он был человек очень большой твердости, и он был большой рационалист. И вот Борис Викторович в Пушкине видел его рационализм. Он ученик XVIII века. Он мальчиком читал прекрасные тексты Вольтера.
Бывают вещи, против которых разум бессилен. Например, война. Из блокадного Ленинграда Томашевских вызволила Ахматова, выхлопотав им вызов в Москву. Борис Викторович уже не вставал от истощения. С собой в самолет можно было взять всего 50 килограмм вещей. Собирать их выпало самой бодрой в семье – Зое Борисовне.
Вещи, которые нужно было надеть, я собрала, а потом я стала думать, что такое ценное. Самое ценное – это чемоданчик Анны Андреевны. Я его открыла, положила Модильяни, я положила икону, Левину папку, где, по-видимому, были письма Лева. Там было зеркало, овальное серебряное зеркало в дивной раме, псише, дивной красоты и безумного веса. В зеркало не было видно ничего. Почти все, что там было, я положила в наш чемодан. Единственное, что я сделала, как мама говорила, отменно, это вот выбрала вещи, которые можно было на себя напялить. И в таком виде мы отправились на Ржевку. Мама наняла машину. Но где взять машину в те времена? Конечно, у Большого дома. Мама побежала туда и нашла шофера, который за какие-то остатки крупы, манной, хлеба и всего, чего у нас было, потому что денег у нас не было, довез нас до Пороховых. На самую Ржевку он не поехал. Мы были с Азадовскими, И Костя Задовский у меня в руках был вот такой.
То есть грудной?
Да. В общем, несла Костю я. Иногда у меня руки совершенно уже отнимались, и тогда я просила папу подержать. А папа на саночках таких импровизированных мы его везли. А потом снова брала. И когда мы спустились на аэродроме в землянку и развернули на столе Костю, оказалось, что мы его несли вверх ногами. Наконец прилетели, сказали, быстро, мы сели в самолет. Это был «Дуглас» с такими боковыми сиденьями железными. Там не было ни кресел, ничего. Потом мы вышли в Москве, и оказалось, что ни у кого нет ни копейки денег. Как ехать в «Союз писателей»? Папа позвонил Фадееву. Слава богу, он был на месте. Но он решил, что нам нужна скорая помощь. Он не мог себе представить, что у нас нет денег на такси или там совсем нет. И вот нас на скорой помощи привезли в «Союз». Папа и мама и Задовские пошли туда, а мы остались на улице. Нам сказали, чтобы мы подождали, нас позовут. Рядом с «Союзом писателей» была военная миссия английская, и поэтому куча всяких милиционеров была, которые, увидев таких чучел, очень заинтересовались и немедленно нас поволокли в милицию. В милиции мы стали рассказывать, кто мы и что мы. Там собралось народу, немыслимо, только все смотрели там на часы, чтобы не пропустить свой пост. Задавали такие вопросы, как ели ли людей, давали ли по карточкам воду, еще что-то. И все нам дарили куски хлеба, какие-то пирожки. Нас привели в дом писателей, в столовую. А это был час обеда. И я помню, как стоял Твардовский у притолки и смотрел, как нас кормят.
Зоя Борисовна Томашевская рассказывает.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов. Использовать человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Зоя Борисовна Томашевская рассказывает. Цитата. «Я помню, как в первый раз из лесу папа привез елку, разрубленную, потому что он боялся, что увидит, и ночью собрал ее. Я училась в первом или втором классе, и когда нас разбудили, украсив елку и разложив подарки, я закрыла глаза руками, расплакалась и сказала: «Не буду смотреть на эту елку», и произнесла какую-то пионерскую речь. Отец читал мне строки из «Пендемонте», которые я поставила бы эпиграфом к своей жизни и своим рассказам. «По прихоти своей скитаться здесь и там, девясь божественным природы красотам, и пред созданиями искусства и вдохновения, трепеща радостно в восторгах умиления. Вот счастье, вот права». Устную историю Зои Томашевской записала Татьяна Вольская. Первый раз в эфире 7 июля 2001 года. Зоя Борисовна Томашевская рассказывает. Передачу подготовила Татьяна Вольская.
Когда я говорю с Зоей Борисовной Томашевской, мне вспоминаются картины Филонова. Лица на них состоят из множества радужных частичек, как жизнь каждого человека, семьи, эпохи. Невозможно рассказать просто о семье Томашевских, не рассказывая о тех, с кем эта семья общалась, дышала одним воздухом. Зоя Борисовна Томашевская рассказывает.
Дружба между папой и Анной Андреевной была, по-видимому, очень старой. Я стала туда ходить тогда, когда Анна Андреевна оказалась совершенно одна. В этом доме в те времена был дом занимательной науки. И проходить нужно было через главный вход, где предъявлять надо было паспорт. И родители, хотя они ничего не боялись и ходили к Анне Андреевне, конечно, но лишний раз они предпочитали не предъявлять паспорт. И тогда я шла беспаспортная еще девочка и относила ей то книги, то еще что-то, то еду. В те годы, когда было уже совсем худо, моей обязанностью было просто отнести ей обед в баночке.
Отношение к Ахматовой, заложенное в детстве, осталось у Зои Борисовны на всю жизнь.
Анна Андреевна была неподвижна. Почти всегда я ее видела лежащей. Но как-то вот то ли приученная ко всем этим вещам, то ли из какого-то перед ней благоговение. Я никогда не считала, что это барство, что она чего-то не делает или не вымоет посуду. Или она могла позвонить мне с улицы Красной Конницы и сказать: «Зоя, поставьте мне чайник». И я запирала свою дочку маленькую и мчалась поставить ей чайник. Никогда не считала, что это барство. Папа, да и мама тоже, они настолько серьезно относились к Анне Андреевне. Я постоянно слышала, что она великий поэт, что она великий гражданский поэт. От папы я слышала только вот такие слова, причем серьезные. Мало того, я даже слышала, что она великий гражданский поэт, может быть, первый после Пушкина.
Лидия Михайловна Лотман вспоминает.
Томашевский великолепно знал и, конечно, любил поэзию. И это сказывалось на его отношении к Ахматовой. Когда вот Ахматова приходила в Пушкинский дом и участвовала в заседаниях, он прямо ходил вокруг нее.
Конечно, мы жили все-таки очень замкнуто, благодаря той атмосфере, в которой вообще проходила жизнь. При этой такой вот замкнутости, конечно, был круг друзей. Друзья бывали и в городе, и в Крыму, где мама жила из-за своего туберкулеза по полугоду. Это был очень небольшой круг, очень избранный. Собственно говоря, вот могу даже перечислить: Анна Андреевна, Лозинский, Лидия Яковлевна Гинзбург, Елизавета Николаевна Куприянова и москвичи Винокур, Реформатский, Бонди, Цивловские. У меня есть такая фотография, где они все собирались 10 февраля здесь, в Ленинграде, потому что в этот день была пушкинская панихида, и они все приезжали. И вот есть такое застолье, где сидят все эти люди. Еще Гуковский, Мордовченко, Юрий Николаевич Тынянов. И за этим столом сидят все эти люди. А на столе лежат несколько кусочков хлеба, графинчик и две баночки, не знаю, или шпрот, или килик, или чего-то. Еще был дом, в котором бывали всякие увеселения. Это Дмитрий Петрович Якубович, тоже очаровательный был человек, он очень рано умер. Но его день рождения был 11 февраля, и поэтому на следующий день они обязательно все собирались у него. И там устраивали какие-то игры, фанты.
В Москве у Томашевских были друзья – филологи Александр Александрович и Надежда Васильевна Реформатские. Вот что вспоминает их дочь Мария Александровна Реформатская по телефону из Москвы.
Я хочу вспомнить о тех веселых забавах, которые учинялись Борисом Викторовичем со мною и непременно связывались с какими-то литературными ассоциациями. Ну, в частности, он очень любил меня маленькую сажать на закортки, и мы вместе с ним изображали медного всадника. И, увлекшись этим названием, Борис Викторович начинал уже просто с мною на закортках разыгрывать, инсценировать всю пушкинскую поэму от наводнения, которое он изображал ногами, до скача медного всадника. Потом я превращалась из Петра Первого в Евгения, садилась таким образом на знаменитых львов сторожевых. И вот такие у нас с ним были приключения. Называл он меня Машка, Машук, а чаще всего Бандерлог по книжке Маугли Киплинга. И вот, обращаясь ко мне Бандерлог, однажды Борис Викторович предложил написать лозунг на стенах нашей квартиры многосемейной «Жаба – друг человека», потому что его страшно раздражали банальности, вроде там «Собака – друг человека» и прописные истины в наших школьных учебниках. Я такой лозунг написала. И вдруг неожиданно все члены семей, живших в нашей квартире, откликнулись разного рода стихотворными посланиями по поводу жабы и ее дружбы с человеком. Затем это продолжалось уже в переписке. Одно из таких стихотворных посланий я сейчас в сокращенном виде приведу. «Я в закон себе поставил жаб и гадов уважать. Но из самых строгих правил исключение надо знать. Мы, конечно, гадам рады, к ним я злобы не пойму. Но двуногие есть гады, не по сердцу моему. Черви — наше наслаждение, но добра себе не жди, коли, к слову, червь сомнения зашевелится в груди». И вот в таком духе обменивались они корреспонденцией.
Такое общение — это праздник. Томашевская помнит и другие праздники, семейные.
Настоящие праздники, пышные такие, всегда очень обдуманные. Это были дни рождения, конечно, Новый год, сочельник всегда праздновали, и Пасха.
А вы не боялись праздновать Рождество? И была ли у вас елка?
Елка была всегда, но я помню, вообще свои подвиги я помню, как в первый раз из лесу папа привез елку, разрубленную, потому что он боялся, чтобы ее увидели, и ночью собрал ее. А я уже училась тогда в первом или втором классе и уже приняла первое крещение, что это все ужасные вещи. И когда нас разбудили, украсив эту елку и положив какие-то подарочки, нас разбудили, то я закрыла глаза руками, расплакалась и сказала: «Не буду смотреть на эту елку», и произнесла какую-то пионерскую речь.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Зоя Борисовна Томашевская рассказывает. Передачу подготовила Татьяна Вольцкая.
А еще в семье Томашевских была музыка. Она была не праздником, но жизнью.
Папа довольно рано стал водить меня в филармонию. Сначала просто у меня был детский абонемент, но так же, как дома не полагалось быть со взрослыми, так и филармония должна была ходить на детские концерты. И мне было 15 лет, когда первый раз папа взял меня на концерт. Да на какой? Это была премьера 5-й симфонии Шостаковича. А Шостаковича я уже знала почти все, потому что папа безумно увлекался его музыкой, очень переживал все, что произошло в 1935 году, и постоянные разговоры об этом были. И этот концерт спустя 2 года, что ли, после первого разгрома и уничтожения Шостаковича, была 5-я симфония. И Мравинский дирижировал. Хитрый и умный Алексей Николаевич Толстой написал о том, какая она жизнерадостная, жизнеутверждающая и так далее. И было вот первое исполнение. Я была на нем. Не знаю, что на меня произвело самое большое впечатление, потому что и музыка, и то, что все встали, и то, что в ложе папа мне показал Мейерхольда, который приехал специально. И там был Толстой, Мейерхольд, Ершов, мама Мравинского, мама Шостаковича, всех он мне называл. Так что мне все это было безумно интересно. Потом музыка, потом это вставание. Надо сказать, что в филармонию ходили такие замечательные люди. Это была такая, ну, почти что и демонстрация. Что касается самого Шостаковича, то известно, что он сказал потом, что вся моя музыка, начиная с 5-й симфонии, это реквием по невинно убиенным друзьям, знаменитым и незнаменитым.
Говорят, что Томашевский был очень смелым человеком, вспоминает Лидия Михайловна Лотман.
Когда у нас шли знаменитые проработки, и разные сферы науки подвергались разносам и неквалифицированной критике, и очень большому давлению, то и филологической науке досталось. И возводились всякие политические обвинения, без всякого основания, конечно, но они были опасны. Тогда Томашевский в числе большой группы ученых, в которой был Михаил Павлович Алексеев и другие филологи, они собрались в закусочной и обсудили, что им делать, когда будет очередное самое ответственное заседание по проработке. И Михаил Павлович, который был деканом, говорил, чтобы формально признавали какие-то свои недостатки. А Борис Викторович стоял твердо на том, что ничего признавать не надо, и зачем это нам признавать. Его обвиняли в чем, Борис Викторович? В том, что он формалист и читает курс по этике и стилистике. Он сказал, что я скажу, что если не нужно этого курса, я его читать не буду. И больше ничего. Ну, и так он и поступил на заседании. Он сказал: «Вы меня пригласили», обращаясь к университетскому начальству, и я курс читал. «Не надо вам, я не буду читать». И больше ничего от него не добились.
Зоя Борисовна тоже помнит эти времена.
Когда он приходил домой с таких вот побоищ и всяких проработок, кстати, есть такое свидетельство о том, что после проработки космополитов и уничтожения там и Хинбаума, и Жирмунского, и так далее, папа не сказал ни слова и не захотел ни каяться, ничего. Но когда вышел в коридор университета, потерял сознание.
Лидия Михайловна Лотман была свидетельницей многого.
Борис Викторович, как человек рациональный, ужасно страдал от глупости. И всегда его лучшим комплиментом был ясный ум. Был у нас такой очень крупный редактор в Москве, Корчагин. Это был человек очень квалифицированный. Он еще с Брюсовым работал. Это был очень властный человек, пользовавшийся в Москве в издательстве Академии наук абсолютно непререкаемым авторитетом. Но его авторитарность, его стремление подчинить себе свои точки зрения, настойчивости, умение повлиять на высшие инстанции, Борис Викторович безумно раздражал. И Борис Викторович однажды на моих глазах, разговаривая с ним, сломал стул. Причем стул был не простой, а это было старинное кресло из красного дерева. Очень основательное. Он его разломал, потому что его угнетало это настойчивая неподвижность ума этого редактора. Мы, значит, с Борисом Викторовичем готовили восьмой том Гоголя. Это целая была проблема, потому что в этом восьмом томе вся эта поздняя публицистика Гоголя. Сейчас это необыкновенно поднимает на щит. Тогда это вообще все подвергали очень большому остракизму. Все это была работа очень срочная. Мы читали рукописи даже ночью, и мне эту рукопись прислали из Ленинской библиотеки, из Москвы, собственноручная рукопись Гоголя. И я очень волновалась, потому что ночью мы читали, а потом я запирала у машинисток в машинном бюро в шкафу, потому что там был очень затейливый шкафик с очень затейливым ключом. И я говорила, что я очень волнуюсь за рукопись, что она вот так закрыта. А машинисты мне говорили: что вы, мы тут пальто оставляем. А у нас была такая вахтерша Серафима. Она бегала к нашему директору, к Бельчикову, и доносила, что мы по ночам тайно читаем божественное. Борис Викторович уехал себе на дачу в Гурзуф. А нам надо было дом выпускать. И мы писали ему письма на психологические темы. И он нам отвечал. Он всегда очень небанально отвечал на любой вопрос. Была такая проблема. Нам «Спаситель» надо было писать маленькой буквой, потому что все божественные слова писались маленькой буквой. А «Креститель» – большой. А в текстах Гоголя они близко встречаются. И получается, что «Спаситель» – маленькой буквы, а «Креститель» – большой. И Борис Викторович на это ответил, что «Спаситель» с маленькой буквой – это тот, кто действительно спас. А «Спаситель» с большой буквой – это имя. Поэтому то, что «Спаситель» с маленькой буквой, это его не унижает. Это только означает, что он действительно спас.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Зоя Борисовна Томашевская рассказывает. Передачу подготовила Татьяна Вольцкая.
Академик Александр Михайлович Панченко.
Я вспоминаю же все эти кампании. Ну, например, когда борьба с космополитизмом, ведь бог знает что, писали. Ну, например, что Берлин – это слово славянское. Вот. И Борис Викторович относился ко всем этим вот шатаниям национальным и политическим брезгливо. И он был очень храбрый. Его можно было так либо расстрелять, либо не трогать.
Сколько сил потрачено на борьбу с ветряными мельницами? Не подсчитать. Глупость и пошлость бессмертны, но и человеческие радости тоже. Зоя Борисовна вспоминает, как в их доме праздновались дни рождения.
Были дни рождения обыкновенные, это моего брата и мой. А были необыкновенные, папин и мамин, особенно мамин. Мамин назывался престольным праздником. Было 10 августа, всегда праздновался в Крыму. Очень торжественно, очень красиво. Папа готовил подарки весь год, так что все это был секрет. Кроме подарков, была масса гостей всегда. В Крыму мы соседствовали с Книпер Чеховой, так что там было 2 престольных праздника, именины, Ольгин день. И у нас очень подружились наши 2 семьи, если можно так сказать. И на первый мамин день рождения после знакомства была подарена книжка с такой надписью: «В жизни хороший сосед прекраснее почести всяких». Из Гесиода. Это всегда был приезд Козловского, какие-то пения, там, маскарад и так далее, и так далее. У нас этого не было, но тоже было всегда весело, всегда неожиданные гости. Не совсем неожиданно, для мамы неожиданно, это тоже был в своем роде подарок. А что касается папиного дня рождения, который 29 ноября происходил, то торжество было в том, что к этому дню приезжала мама, которая из-за туберкулеза старалась жить больше в Крыму, чем здесь. Особенно все теплые месяцы. Приезжала на зиму. Она приезжала со всякими дарами. Она удивительно умела. У нас был небольшой сад, но у нас были персики, абрикосы, александрийский мускат. Мама сама делала вино, всякие сорта инжира. Все это было невероятно душисто, красиво. Она умела это красиво делать. И все это выгружалось на стол и заменяло. Ну, конечно, были какие-то пироги и прочее, но в основном стол был вот таким: осенние дары Крыма.
Гурзуф был частью жизни.
По Крыму мы ходили пехом и через горы, и вдоль моря, и так далее. И какие-то места переплывали, завязав на голове свои какие-то вещи. А кроме того, у него было правило, даже зимой в каникулы каждый год он ездил в какое-нибудь новое место. Он был безумный ходок, он был пешеход. Он говорил: сбегать в Ялту. И 47 километров это он назвал «сбегать в Ялту». Это когда мы жили уже не в Коктебеле, а в Кокозах, по ту сторону Ай-Петри. Вот он мне первые прочел строчки, которые я бы поставила, наверное, эпиграфом своей жизни и к своим рассказам. А это из «Пендемонти». недорого ценю я всякие права и так далее. И последние слова о том, что по прихоти своей скитаться здесь и там, девясь божественным природы красотам и предсозданиями искусства вдохновения, трепеща радостно в восторгах умиления. Вот счастье, вот права. Папа так любил, он по-настоящему плавал брасом, спортивно, он вообще был очень спортивный человек. И когда уже мы жили в Гурзуфе, это уж после войны, самое любимое было утреннее купание. И папа всегда говорил, самое счастливое, когда я плыву навстречу солнцу. И мы с ним, когда плыли, то мы плыли до тех пор, пока не спотыкались на чем-нибудь, что и он забывал, и я забывала. Мы с ним читали Онегина. И плыли, плыли, плыли друг друга, значит, дополняя, продолжая и так далее. Ну, а потом возвращались. Вот, и смерть его настигла в этом счастливом состоянии. Я всегда думаю о том, что он умер счастливым, потому что тихое-тихое море было. Знаете, когда береговой ветер очень сильный, идти на море почти никто не ходит. Но море усмиренное, гладкое, совершенно по нему плывешь, как будто идешь по какой-то такой лазурной поверхности. И вот в таком состоянии он поплыл и не вернулся. Он всегда говорил, когда мама увещевала его и говорила, что пора перестать так далеко плавать. Он говорил, что человек, который умеет плавать, никогда не утонет. И он не утонул. Его нашли рыбаки, лежащим лицом вниз, но не утонувшим. Он взмахнул руками, вдохнул воздух и лежал в позе браса. И умер счастливым.
Радио «Свобода». Вы слушали передачу «Зоя Борисовна Томашевская рассказывает». Над передачей в Петербурге работали Татьяна Вольская и режиссер Николай Нажимов, в Праге режиссер Марина Смирнова и редактор Иван Толстой. Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался, мир этот знаешь хорошо, язык и русский, и испанский у тебя подвешен, но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных БМВ. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников, лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободным. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься чем хочет, проявлять себя.
Так,
Да интернет, вот это куда ни пойди. Ну, что хоти говори.
России свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
3, 2, 1, 0, Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».